И сегодня у нас будет самая первая фундаментальная тема, которая видится как очень важная и нужная, которая, с одной стороны, кажется очень понятной, с другой стороны, когда вот приходишь в реальность жизни, то она практически всегда не работает. С одной стороны, о ней говорят практически с каждой кафедры. Но когда мы доходим до нашей повседневности, то мы почему-то пролетаем. Почему-то у нас получаются неудачи, неуспехи. И будет здорово, если у вас сейчас у всех в руках будет Библия, чтобы смотреть, потому что мы с вами будем читать один текст, и знаете, у нас такая будет добрая традиция вместе. Давайте мы стоя прочитаем этот текст из Псалма 18. Псалом 18. Мы с вами читаем с самого начала. Начальнику хора, Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает верть. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно восходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершенен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истины, все праведные. Они – вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще мёта и капель сота, и раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не завладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы с вами сегодня посмотрим на Божье Слово как достаточное Божье откровение для успешной жизни в этом мире. Сегодня мы с вами будем говорить о достаточности Писания. И здесь Псалом этот, в английском языке он Псалом 19-й, Псалом 18 рассказывает о Божьем откровении этому миру. Сначала он говорит здесь, сначала он рассказывает до стиха 7 об общем откровении. То есть откровении, доступном всем людям. Все люди могут видеть небо, звезды, все люди могут наблюдать красоту этого творения. И на самом деле в каждом народе мы встречаем, даже в каждой религии мы встречаем, что люди поклонялись. Поклонялись создателям, богам каким-то. Единственная, конечно, уникальность религии иудеев была в том, что здесь, даже в этом псалме, мы видим, они не поклоняются солнцу, они не поклоняются луну, они поклоняются Богу, Создателю. В других народах обычно придумывали, что есть Бог солнца, да, Бог Ра, например, египетский, есть там Бог воды, есть там Бог в камне, там в горах, там в лесов и так далее. Но сама идея того, что можно увидеть величие Божие, об этом мы с вами читаем красиво в Римлянах 1 главе, увидеть мудрость Божию, увидеть то, что есть некто, кто сотворил мир, это доступно для каждого человека. Но чтобы узнать, с этим Богом можно иметь личный контакт, чтобы узнать об искуплении Божьем, чтобы узнать о Его Сыне Божьем, чтобы узнать о Его замысле, нам нужно особое откровение. Если общее откровение говорит нам о том, что есть Бог, то особое откровение, оно говорит нам о том, как с этим Богом иметь личные отношения, как с этим Богом построить близкую связь. И даже в этом тексте, псалме, интересно то, что в оригинальном тексте используются два слова по отношению к Богу. Если в первых 7 стихах используется обычное слово «Бог», которая говорит о нем как о Творце, то начиная со стиха 8, вы видите, здесь стоит слово «Господь». То есть имя Божие Яхве, имя Божие, которое он открывает как имя Завета, то есть личность свою открывает. То есть он здесь уже поступает как Бог, который хочет иметь и желает иметь личные отношения. И когда Бог открывает себя как личность, которая желает иметь близкие отношения, когда он себя открывает как личность, которая желает быть доступной, который вот такой трансцендентный, суверенный, недоступный Бог проявляется здесь, в этом мире, открывается в этом мире, чтобы его могли встретить, чтобы с ним могли познакомиться, то рождается частное откровение. Откровение, которое говорит нам о том, каков он. Откровение, которое так необходимо. И мы сегодня об этом будем говорить, об этом частном Божьем откровении, об этом достаточном Божьем откровении, которое есть Слово Божие, стиха 8. Это очень известный текст. Я думаю, что некоторые из нас слышали проповедный текст. По крайней мере, читали все Псалом 17. Он очень красивый, он такой величественный. Интересно отметить, что когда мы с вами смотрим на природу, ну, не знаю, кто был в горах, например, недавно был Дима в горах, он, можно сказать, смотришь на горы и просто восхищаешься величию Божию. И кто-то был на океане, например, как сейчас там Дима Свисков у нас там находится на море, смотрит и думает, какая мощь, какая красота. Но я думаю, что все мы с вами можем вспомнить какую-то историю своей жизни, когда мы смотрели на природу и видели Божью красоту и могущество. И мы испытывали чувство восхищения. Думаю, что у каждого из такой в жизни было. И вот здесь очень важный момент, небольшой переход, который здесь нам показывает Давид. Когда он показывает вот огромное величие над всей вселенной, народ, люди земли могут восхищаться Божьим творением, то он говорит, но есть что-то лучше, есть что-то большее, есть нечто более значимое, более великое, более необходимое. И это частное Божье откровение, это его слово. То есть, когда ты вот испытываешь, помни это чувство, ты стоишь там, не знаю, на вершине холма, горы, на берегу моря, может быть, какого-то красивого вида, и восхищаешься этим творением, то когда ты открываешь страницы Писания, то нужно в себе воспитывать и осознавать, что ты открываешь нечто более великое, нечто более значимое. Для нас Библия кажется всегда с нами, она кажется для нас очень доступная, повседневная. Но здесь Давид показывает, нарисовав удивительную картину этой вселенной, этого мира, и говорит, лучше и круче ничего не существует, чем Божье Слово. Ничего не существует. Это более привлекательное, это более интересное, это более глубокое, это более захватывающее. Это нечто интимное, личное, что Бог дал, чтобы открыть себя человеком. И мы сегодня с вами посмотрим более внимательно о том, каково это слово и почему оно очень достаточно для нас. Я позволю себе некоторые такие сравнения, чтобы лучше назвать картину опасностей. Когда у людей уходит осознание достаточности Писания, когда у людей доходит осознание того, что Божье Слово, оно вполне подходит для решения любой духовной проблемы, которая существует, то происходят большие опасности, которые сегодня в наших глазах происходят в церкви. Вот, готовясь к этой проповеди, я, по крайней мере, 6 больших опасностей увидел. Первая опасность – это то, что желание разрешить проблемы человека с помощью психоанализа. Ведь на самом деле человек поддается изучению, правда? Можно замечать, какие есть особенности, там есть какой-то темперамент разного человека, есть какие-то сложности. И, в принципе, методики психоанализа различные существуют, но в целом они работают. Вопрос в том, что они не решают духовных проблем человека, но они реально работают. И когда люди плохо знают Божье Слово и не ценят его, то у них есть искушение воспользоваться готовыми методиками, чтобы решить проблему. В конце концов, ну вот теперь можно там человека пообнимать, сказать, все нормально, не переживай, все будет хорошо, похлопать по плечу, и, конечно, у тебя возникнет чувство такое доброе, правда? так можно пойти напиться, да, наколоться, и тоже возникло это чувство как бы позитива какого-то, как будто бы все решилось. Но это не изменило ситуации, но какая-то замена произошла. И, к сожалению, это происходит также и внутри церкви, из-за того, что нет осознания, что Божье Слово – это достаточный инструмент для решения проблем. Вторая большая проблема – это поиск методов или методик роста церкви в сфере бизнеса. Несомненно, отсутствие здравого понимания управления общины, жизни влияет на людей. Но у людей возникает чувство, что, в принципе, если применить всю корпоративную методику, которые есть в мире бизнеса, а мы сами все, в принципе, работаем так или иначе, то это 100% сработает и в духовной сфере. В принципе, дай людям то, что им надо, это привлечет их, организуй их правильно, это создаст эффект такой вовлеченности, и вот тебе пошла динамика, пошло развитие. А потом мы читаем, особенно на Западе, конечно, это очень актуально, читаем исследование некого Барны, Стив хорошо знает это имя, которое говорит, что количество разводов среди евангельских христиан выше в среднем, чем в среднем по стране в Америке. Потому что, в принципе, это, наверное, половина тех людей, которые о себе говорят, что они евангельские христиане, вовсе таковыми не являются. Другая проблема, которая сегодня в русском баптизме становится более актуальной, это желание получить политическую власть для того, чтобы повлиять на страну. Для того, чтобы повлиять на духовное пробуждение в стране. То есть люди видят, что если будет власть государственная у нас в руках, то это будет ключ к духовному пробуждению в государстве. Еще одна большая опасность есть, это то, что есть желание искать чудес каких-то знамений, потому что кажется, что Бог не разговаривает со мной. Или кажется, что вот то, что Бог в моей жизни делает, не так красиво, не так привлекательно. Пятая большая опасность, это превращение обычной простой проповеди Евангелия в проповедь о преуспевании, успехи, вседозволенности. Одним словом, это сейчас здоровская проповедь. Приходи к Иисусу, и Он сделает твой бизнес самым лучшим в городе. Приходи к Иисусу, и у тебя будет, не знаю, самая лучшая жена или самый лучший жених. Приходи к Иисусу, у тебя будет самый богатый дом. Ну, в принципе, красиво звучит, и как-то уже хочется прийти к Нему. Или построй храм там, или поставь 25 свечек, и Бог тебя обязан благословить, все-таки ты же потратил уйму денег на эти 25. И, в принципе, это привлекательная проповедь, она присутствует. И последняя опасность, которая есть, это превратить просто в церковь некий светский клуб, где просто всем было бы здорово. И мы сами недавно были свидетелями, не знаю, вы смотрели или нет, но я просто был шокирован, когда в Прибалтике во время проведения их гей-парада они провели сначала вечерю Господню в храме, им священник преподал это все. И потом они с радостью вышли в окружении всех этих полицейских и пошли на свой парад. И да, потому что и священник сказал, ну церковь же для всех людей. Мы не должны никого отталкивать. И когда спросили о том, что Господь осуждает вот гомосексуализм, то в принципе он сказал довольно просто, надо правильно уметь читать Библию. В принципе, как только Библия перестает быть достаточным инструментом для решения духовных вопросов, сразу же появляется масса заменителей. И мне хотелось сегодня для нас вот помочь обрести мощное убеждение в том, что нет никакого более лучшего инструмента для того, чтобы правильно построить успешно свою духовную жизнь и жизнь на этой планете. Три вопроса, которые я задавал себе, когда писал этот материал. Во-первых, достаточно ли Библия для решения духовных вопросов? Достаточно ли Библия для решения духовных вопросов? Второй вопрос, который я задал себе, достаточно ли Библия для церкви, чтобы она была успешной и жила полноценной жизнью? И третий вопрос, который мне пришлось задать себе, влияет ли развитие этой цивилизации, общества на восприятие Библии? И насколько это влияет в контексте жизни церкви? Современного дня. Почему я еще Псалом 18 взял, друзья? Потому что этот Псалом не только показывает две природы Божьего откровения, общую, через природу, в частности, историю, например, и частную, через Божье Слово, а потому что этот Псалом был написан человеком, который пережил массу трагедий в жизни. Кто автор этого Псалма? Почитали первый стих. Это Давид. И Давид, мы знаем, что Писание называет его мужем по сердцу Божию. Но когда мы посмотрим на его жизнь, то совсем не кажется, что это был такой просто весьма успешный святой человек. С чего его жизнь началась? Ну, наверное, впервые мы встречаем с тем, что он где-то там пасет овец, да? И у него там были стрессы во время, когда он заботился об овцах. Как он видел волков, медведей, львов, которые приходили, хотели у него поуничтожать стадо, и он с ними боролся. Потом у него стресс, приходит там на войну, братьям своим еду принес. А они что говорят? Да ты просто, в принципе, горделивый парень. Помните, они ему говорят? Это просто слова, что ты говоришь. И он идет на войну с Голиафом. Огромный стресс. Это молодой человек стоит перед лицом смерти. То, что мы с вами читаем, он уповает на Бога. Нужно подумать так. Он на самом деле уповал на Бога. Но он реально столкнулся с большой опасностью. Это не была какая-то забава. Это мы сегодня играем какие-то игры, рассказываем детям на воскресной школе. Но это не была забава, когда этот молодой парень вышел в руках с простой штукой. С пятью камнями в кармане, там сколько у него было, и перед ним был огромный здоровый мужчина, воин с детства, который знал, как убивать, знал, как побеждать, и который уже несколько месяцев смеялся над всем народом воинством израильским. Потом, казалось бы, его помазывают на царство. Все вроде здорово, а царство никак в руки не приходит. Казалось бы, он стал работать на царя нового, Саула, и все было здорово. Он даже стал зятем царя, но тот его отвергает, кидается в него копьями. Изгоняет его. Он ведет многочисленные битвы. Казалось бы, вот уже успех. Но ему пришлось потом даже трудиться на одного филистимского царя, для того, чтобы потом вернуться обратно к себе в Хеврон. Тяжелейшая жизнь. И 7 лет он уже даже правил в Хевроне, все еще не мог бы править всем Израилем, хотя Бог его помазал уже давно. Но даже когда он стал уже во главе всего государства, казалось бы, вот, радуйся и живи. Что происходит? Его родной сын Авессалом восстает против него. Казалось бы, вот он же победитель такой, да, я уже пропустил этот момент, но он впадает в прелюбодеяние. У него умирает сын от этих отношений. Одним словом, жизнь этого человека была наполнена стрессами, огорчениями, отчаяниями. Его родной военачальник Иав постоянно убивает у него людей. Он не хочет их убивать, а он их убивает. Это гнев народа, это противление врагов со стороны. Ему, казалось бы, хочется что-то Богу сделать особенное, построить ему дом, что Бог ему говорит. У тебя на руках слишком много крови, ты не построишь. Сын твой построит. Он уже совсем старый человек стал. Пока он там старенький был, его другой сын воцарился, стал царем. Что бедный Версавий пришлось говорить, Давид, что делаешь? Ты мне обещал поставить Соломона. Почему он не царь еще? Одним словом, жизнь этого человека, начиная с детства до самой глубокой старости, была наполнена массой трудностей, проблем, отчаяний, безвыходных ситуаций. Просто ужасных, если мы говорим своим языком, таким, может быть, ну, слово депрессия я не хотел бы употребить, вот так, в таком прямом смысле, как сегодня понимают. Но на самом деле он испытал дно отчаяния определенно, проходя долину плача. Он проходил долину плача, долину отвержения, противления, негодования, когда лучшие друзья его восставали против него, когда предавали самые близкие люди. Этот человек, который писал этот Псалом 18, он знал, что такое горе, знал, что такое радость. И этот человек говорит, Божье Слово, оно было для меня самым достаточным. И оно есть достаточное Слово для меня. Давайте посмотрим более внимательно на каждый из этих пунктов, которые здесь есть. Итак, сначала он говорит о божественном наставлении. Или даже говоря своим языком, о божественной инструкции. Он говорит здесь, стих 8. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Здесь Писание называется, ну, давайте я даже скажу таким образом, что все же здесь строится, стиха 18 по 15, построено по трем таким вот три больших секции, если мы видим. Это достаточность Писания, ценность Писания и посвящение Писанию. И вот все выражения с 8 по 10 стих можно разбить на три больших элемента. Это название Божьего Слова, характеристика Божьего Слова и польза от Божьего Слова. То есть название – это закон Господа, да? Характеристика – он совершенный, польза от него укрепляет душу. Итак, здесь Писание в первом же, с первой строчки названо законом, или буквально инструкцией. Библия – это инструкция. Для чего? Для жизни. Все мы сами когда-то учились, по крайней мере в школе все учились, и, наверное, здесь все мы так или иначе учились в вузе. Для каждого предмета есть свои учебники, правда? Для математики есть там геометрия, алгебра, арифметики уже, наверное, нет, даже в первом классе. Но есть учебники. Для физики есть учебники. Если ты не будешь их использовать, ты никогда не сможешь быть успешным по этому предмету, правда? Когда мы говорим о самом сложном предмете в нашей жизни, который называется жизнь, то к этому предмету Бог дал тоже учебник. Это учебник Библии. И здесь Писание называет «закон Господа совершен». То есть Божие наставление или библейское учение, даже здесь буквально привести можно слово как «закон», как «Тора». То есть Тора, повеление Божие в качестве инструкции жизни, есть то откровение, которое Бог дал человеку. Это относится к нашему, к нашей доктрине, к нашему вероисповеданию. Нам часто кажется, что доктрина – это нечто то, что изучают в семинарии. На самом деле, доктрина – это очень практичная вещь. Все, что Бог дал еврейскому народу во времена Давида, это была практика жизни. Это была доктрина, которая четко и понятно описывает, каков Бог, что Он ожидает, какого смысла их завета. Но это было очень практичное, практичное наставление, практичная инструкция. Четкие и понятные. И для нас, о чем это может быть говорить сейчас? О том, что нам нельзя пренебрегать внимательным изучением доктрины Божией или Божьей инструкции. Нам часто кажется, что нам хватает просто общих концепций. Бог есть любовь, там Бог всех любит, ну, Иисус умер за наши грехи, и нам нужно покаяться. Это, в принципе, то, что обычные члены церкви знают. Но для того, чтобы быть по-настоящему благословенным, для того, чтобы было укрепление души твоей, необходимо знать детали этой инструкции. Когда человек испытывает, ну я на работе, кто может здесь работать, кто работает на какой-то особой сельской работе, есть инструкции иногда для работников там, или инструкция применения того или иного прибора. Когда ты хорошо знаешь эту инструкцию, ты испытываешь чувство уверенности, правда? Ты знаешь, что может произойти, знаешь, как надо реагировать, что делать. Когда ты хорошо знаешь Божью инструкцию, у тебя возникает чувство уверенности в этой жизни. Ты знаешь, что и как делать. Ты знаешь, что ожидать. Ты знаешь, что само небо находится на твоей стороне, потому что ты четко понимаешь, что небо ожидает от тебя. И здесь написано, что закон Господа, он совершен. Что это значит? Это говорится в сравнении с переменчивыми, несовершенными планами людей или нашего общества. Посмотрите, мир постоянно меняется. Свойство этого мира – это переменчивость. Кто бы мог подумать, что в Москве, допустим, сегодня будут там разгонять гей-парад? Допустим, каких-то даже 20 лет назад. Никогда бы. Кто вообще бы мог подумать, что проповедники когда-то будут говорить о геях в нашей стране? Никогда. Мир меняется очень быстро. Когда-то мы с вами изучали о том, что сначала мир придумал самый лучший способ развития – это рабовладельческий строй. На его смену пришел феодализм, да? Потом там и разные эпохи, ренессанс, возрождение, индустриализация и прочее. Модернизм. Сегодня мы живем во век постмодернизма. Но мир особо меняется, а Божье Слово не меняется. Оно четко, понятно, ясно. Оно такое же, как вчера и сегодня. Оно будет завтра таким же. Не потому, что Божье Слово такое архаичное, такое старое. Оно всегда было, может быть, в противовес тому, что было принято в обществе. Может быть, в чем-то за, но он всегда был четким. Он всегда был понятным. И тысячи лет назад, до Христа, и сегодня, в наше время, Божье Слово не меняется. Совершенно четко и понятно. И поэтому закон Господа совершен в том плане, что он не требует доработок. Его не нужно дописывать, его не нужно подписывать. Там все сказано, все написано. И наперед даже написано, как нужно понимать, мы даже сами имеем, в конце концов, книгу Откровения. Закон Господа совершен. Знаете, это слово «совершен» очень интересное. Буквально это слово переводится следующим образом. Это то, что касается всех аспектов и полностью затрагивает все вещи. Слово «совершен», то есть цельный, полноценный, всеохватывающий. И наша жизнь, в принципе, любого из нас состоит из пяти сфер. Любого из нас возьми, пять сфер жизни у тебя есть. Это семья, Это твои радости, твои горести, твое имущество и твои развлечения или удовольствия. Любого из нас возьми, все пять сфер в твоей жизни есть. У тебя есть семья, твоя есть собственная, или ты член семьи, у тебя есть семья, родственники. У тебя есть твои радости, достижения, то, что тебя вдохновляет, то, что тебе приятно вспоминать. У тебя есть горести, которых ты не желаешь вспоминать, о которых ты не хочешь особо говорить. У тебя есть твое имущество, что ты имеешь, в конце концов. У тебя есть твои удовольствия, радости жизни. В принципе, жизнь любого человека из этого состоит. И Писание довольно четко, понятно и ясно объясняет, как эти пять сфер наполнить содержанием и смыслом, чтобы они были в радости и благословении. Это на самом деле четкая, понятная, совершенная инструкция к применению в этой жизни. И здесь говорится, смотрите, закон Господа совершен, он настолько совершен, что он укрепляет душу. И вот слово «укрепляет» очень важное здесь, друзья. Мне кажется, с одной из самых лучших переводов этого слова, оно звучит по-современному, но прекрасное слово перевести его так, как «трансформирует». Буквально еще это слово переводится слово как «возрождает», «восстанавливает», «освежает», «обращает». Божье слово, оно трансформирует душу человека. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Ибо Слово Божие, Евреям 4 глава 12, живо и действенно, и острее всякого меча боит до острого, проникает в зрение души и духов, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Слово Божие на самом деле укрепляет душу, то есть Божье Слово настолько всестороннее затрагивает разные сферы жизни человека, что когда человек сталкивается с этим Словом, он уже не остается таким же, каким был. Господь через пророка Исаию, который сегодня Паша вспоминал, говорит: «Мое слово никогда не возвращается ко мне. Оно делает то, что я хочу. Оно достигает цели, которая мне нужна». И вот это слово «душа», еврейское слово «нефеш», оно же буквально означает не просто человека, а сердце человека, его внутренний мир. То есть Божье слово настолько проникает в твою и мою сущность, то трансформирует, преображает, обновляет, укрепляет мою внутреннюю сущность. Этой властью не обладает никто. Этой властью не обладает никакое либо другое слово, кроме Божьего Слова. И, другими словами, Слово Божие в себе самом обладает потенциалом полного изменения человека. Именно поэтому апостол Павел в послании Римлянам, 1 глава, стих 16 говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, которая есть сила Божия ко спасению всякого верующего». И знаете, здесь возникает такой вопрос, который у меня возникает, такой искренний вопрос. Это не вопрос в плане, знаете, критики кого-то или чего-то, но вопрос простой. Если Бог дал мне такой мощнейший инструмент для изменения человека, то почему происходят такие довольно странные вещи? На благовестие, когда проходят разные благовестия, обычно пытаются привлечь побольше каких-то именитых, известных людей из общества, чтобы показать, типа, видите, у нас крутые люди среди нас, поэтому послушайте, что они будут говорить. Но даже эти все крутые люди вместе взятые, они могут позволить, ну, обрести некое доверие к тому, что будет говориться. Но их слова не обладают такой властью, чтобы менять душу человека. Даже если мы соберем всех людей именитых, если там не будет звучать Божьего Слова, преображение души человека не произойдет. Только Божье Слово способно преображать людей. Ну и в конце концов, мы живем в том мире, где даже самые именитые люди, самые известные люди много что обещают, редко что исполняют, правда? Потому что не в их власти управление. Даже сегодняшний кризис финансовый показывает, что даже гранды этого мира, владыки этого мира не управляют процессом. Хотя тут говорят, там где-то скрытые люди там устроили кризис и прочее. Ну, это, знаете, оставим туда в сторону. А реальность такова, что даже если бы они управляли, душу изменить только может Божье Слово. Только оно это способно. Почему люди используют какие-то лукавые обещания людям и так далее? Одним словом, если мы на самом деле хотим увидеть трансформацию души человека, все, что мы можем сделать, и лучшее, что мы можем сделать, это просто рассказать ему Божье Слово. Второй момент, который мы здесь видим, в этом тексте следующая фраза. Если сначала мы видели Божью инструкцию, теперь мы видим Божие откровение. Или Божие свидетельство, как переводится буквально это слово. Откровение Господа верно умудряет простых. Откровение Господа верно умудряет простых. О чем это говорит? Это снова мы здесь видим некий контраст. Контраст с перевенчивыми неверными идеями людей, в отличие от Божьего Слова, которое по своей природе безошибочно. Посмотрите, как говорит об этом апостол Петр в своем втором послании, 1 глава, стих 19. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Библия – это не просто слово о Боге. Это не учебник по богословию, на самом деле. И Библия – это само Божье Слово к нам. Это реальное откровение Бога, которое Он хотел сказать. Если Бог что-то хотел сказать, то Он сказал именно здесь. Если я хочу узнать, что Он хотел сказать, то мне нужно не мучиться, а просто открыть и почитать. Совершенно просто узнать все, что Бог хотел бы мне сказать. Часто мы спрашиваем: «Господи, а что бы Ты хотел мне сказать? Что бы Ты мне посоветовал?» Бог советует, просто открой и прочитай. Тут все написано, тут все сказано, и все понятно. И вот здесь это известное выражение «умудряет простых». Слово «простой», правильно, «простой», имеет этимологию, слово «этимология» все понимают, да? То есть происхождение свое ведет от понятия «открытой двери». То есть простой человек в еврейском языке, или простачок, так говорить, это тот человек, который, знаете, он открытые двери, он не знает вообще, когда закрыть, он не понимает, он не может судить обо всем. Он такой, знаете, неразумный, наивный, неопытный, неосновательный. Он просто, если говорить своим языком, просто, ну, глупый парень. И вот этот человек имеет прекрасную возможность стать мудрым через чтение, понимание и изучение Божьего Откровения. Я думаю, что все мы хотим с вами быть мудрыми. И знаете, мудрость не приходит от того, что мы с вами знаем массу книг. Прочитали и выучили наизусть большую советскую энциклопедию или все собрание сочинений «Британики». Вовсе нет. Я, знаете, скачиваю себе там на телефон или на компьютер какую-нибудь новую книжку почитать по философии или там по истории, думаю, ну, почитаю, еще немного подбавится у меня мозгов. Но вы знаете, что самое важное? Что еврейская концепция мудрости, она очень сильно отличается от такой, может быть, привычной для нас, нашего понимания. Мудрость, позиция Библии, она буквально понимается следующим образом. Как способность принимать правильные решения о правильных вещах в правильное время. То есть Божья мудрость – это действовать правильно, в правильном месте и с правильными вещами. То есть не просто загонять себя в неправильные вещи, а уйти с неправильных вещей, прийти в правильное место и там правильно поступать. Мудрость Божия – это не просто знать все. Бог знает все, да. Но мудрость Божия, которая сходит свыше, как говорит Иаков, это такая мудрость, которая реально ведет человека на мудрую дорогу. Которая не просто его делает таким, знаете, мудрым оракулом, который сидит и готов ответить на любой вопрос, а напротив, эта мудрость Божия делает так, что человек уходит с сложных путей, идет на верные и посвящает себя правильным вещам, и в этом его мудрость. То есть, на самом деле, настоящая Божья мудрость – это не просто знать все, что, по сути, невозможно на самом деле. Какими бы ни были сами знаками, Божья мудрость – это знать правильные вещи, идти в правильном направлении и делать правильно, верно, используя правильное понимание. И вот нам нужно есть откровение Господа, потому что жизнь наша предлагает нам слишком много путей. Помните, пророк Исаия говорит, 53 глава, «Все мы блуждали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу». По своей природе мы с вами похожи на этих овец, которые так и норовят уйти куда-то в неправильный путь. Посвятить свою жизнь, свою силу неправильным вещам. И мне нужно откровение Господа, которое говорит мне: человек, не трать себя на эти вещи. Остановись, посвяти себя вещам, которые стоят. Которые на самом деле стоят того, чтобы жить. Которые стоят того, чтобы посвящать себя. Жизнь слишком короткая. Я не успею сделать все.
Но я должен сделать то, что на самом деле нужно. Потому что часто, ну, некоторые говорят такую фразу, ну, надо попробовать все, чтобы понять. Друзья мои, это одна из самых ложных сатанинских философий, хитрых философий. Попробовать все, это значит потратить время и не допользоваться тем, что нужно. Когда я пользуюсь и пробую все, я забираю время свое, силы от того, что стоит. Если так сказать очень грубо, ну, я такой, значит, может, такой пример, немного веселый. Вот есть парень нормальный, которого Бог благословил, чтобы он создал хорошую семью. А он думает, ну как я создам семью? Столько много хороших девушек. Дай-ка познакомлюсь с той, с другой, с третьей. И может там я когда-нибудь что-то найду. И знаете, вместо того, чтобы пойти создать семью с той девушкой, которую Бог ему определил, он и с той маленько пообщается, и с этой, и с третьей. И теряет свои годы, свою жизнь, лишая себя тех радостей, которые мог иметь уже в семейной жизни с той одной, которую Бог ему определил. Он просто сам себя обкрадывает, сам себя лишает возможностей. Хотя, казалось бы, вроде бы формально, напротив, расширяет свои там знания и прочие вещи. Поэтому, когда мы понимаем, что Писание является Божьим откровением, то источник авторитета в нашей жизни становится один. Это Божье Слово. Нам не так важно, что думают другие люди, что написано в других книжках. У нас есть критерии, у нас есть инструмент, который позволяет нам понять, что делать то или иное. Вот, например, сегодня у многих из нас есть малые дети, правда? И мы все их хотим хорошо воспитать. Вот у меня тоже есть малые дети, мне тоже хочется их хорошо воспитать. И я как нормальный отец, я залез в интернет, а сегодня нормальные отцы в интернет залезают, и смотрят на форумах, что там написано, что люди говорят, какие книжки есть. И знаете, я нашел, насчитал 36 методик воспитания малых детей. И 36 методик. И я понимаю, что я еще не все нашел, которые доступны. И тут у меня возник вопрос. Ну, если я начну применять все 36, что произойдет? Мне надо 36 детей, чтобы на каждом по одной методике, знаете, попробовать, потом узнать, какая из них работает лучше, и заново начать себе, как бы, знаете, опять расширять свою семью, чтобы уже правильную методику как-то... А к тому времени еще придумаю 36 новых. Что мне тогда и делать? Тогда я беру вот эту методику, которая есть прекрасная, и я начинаю здесь внимательно изучать, какие есть библейские принципы воспитания детей. Потому что я знаю, это не просто мудрость поколений и веков. Здесь находится мудрость Божия, которая не просто несравнима с той человеческой мудростью, которая превосходит несравненно, но которая ведет к вечности, которая учит жить для вечности, которая учит воспитывать для вечности. Все остальные методики меня учат воспитывать для этой жизни земной, которая базируется на неправильных пониманиях антропологии, смысла жизни, понимания общества. Здесь есть правильное понимание цивилизации, общества, смысла жизни. Я хочу отсюда методику черпать. И она здесь есть. Но беда в том, что мы сами живем в таком обществе, которое нас постоянно окружает, мучает, тянет. И поэтому нам нужно снова еще вспомнить. Откровение Господа верно, безошибочно. Оно умудряет простых, неопытных, несведущих, незнающих, но он дает эту мудрость и помогает мне правильно строить свою жизнь. Третий момент, который мы видим о Божьем Слове, это божественные принципы. Повеление Господа праведное, это стих 9, веселят сердце. Повеление Господа праведное, веселят сердце. Где искать счастье человеку? Где ему найти радость, освобождение, утешение в госкрапях? Где ему найти дорогу выхода из своей депрессии и отчаяния? Кому пойти в таких случаях? И вот здесь автор псалма, который знал все это хорошо, говорит, это Божье Слово. Оно одно по-настоящему веселит сердце человека. Повеление Господа праведные, слово праведный буквально означает правильные, они веселят сердце. Но давайте вспомним, давайте просто каждый, скажем, посмотрим на свое сердце, скажем честно, что меня веселит? Что меня веселит? Вот я, наверное, должен с себя так вот немного начать. Я знаю, что самое лучшее, когда пастор говорит какие-нибудь плохие истории про себя. Поэтому плохая история про меня. Вот я сижу на собрании в церкви. Но благо это было не вчера, не третьего дня. Но достаточно, чтобы вспомнить. И тут я думаю, сегодня вечером буду показывать по телевизору классный фильм. Тогда еще не было так, видимо, видеофонов много. Я все равно собрание, сам думаю про фильм, который будет. Ну, сегодня, наверное, думать надо сейчас пойти там «Ангелы и демоны» посмотреть, там, или этого «Обитаемый остров» досмотреть, кто еще не видел. И так далее. Как бы я, знаете, я все равно в собрании, то слушаю как проповедь какую-то, что-то еще, но моя мысль, моя радость вот в том вечере, который будет у меня с этой киношкой. Или я думаю, вот сейчас совсем маленько, я то сейчас закончу все служение, я пойду с друзьями увижусь, вот там моя радость. Понимаете, здесь происходит интересная вещь. Каждый может сам себе сказать, где твоя радость. Вот здесь этот текст говорит интересную фразу. Настоящая радость, радость, которая реальная, радость, которая глубокая, радость, которая обладает вечными характеристиками, находится в Божьем Слове. Если что-то меня радует больше, чем Библия, я еще не допонял до конца. Я еще не понял вот эту красоту, величие Божьего откровения в Писании. Если что-то еще имеет радость больше для моей души, значит, я еще не до конца осознаю. Друзья мои, наша греховная природа, наш греховный человек не находит радость в Библии. Твой и мой греховный человек не находит радость в Библии. Духовный человек, памятуя слова апостола Петра, как новорожденные младенцы, что сделаете? Возлюбите чистое словесное молоко. Я могу сегодня своей маленькой девочке, дочурке Ане, принести ей там яблоко, ей все равно это яблоко. Я могу принести ей там какой-нибудь классный торт, он ей не интересен, в конце концов. Что ей хочется, так это молоко. Настоящее, нормальное молоко для детей, которое она любит, которое она будет есть. Потому что все остальное просто неинтересно. Это то, что хочет душа возрожденного человека. Это то, что хочет твой новый человек во Христе. Он хочет питаться вот этой пищей. Твой греховный человек этого не хочет. Это просто факт. И когда тебе не хочется читать Библию, то знай, это твой греховный человек говорит. Это твоя греховная природа. Это не ты сам. Не ты новый человек во Христе. Это грех тебе говорит. Не надо, не читай. Будешь посмотреть кино там, сходи с друзьями зависи там, не знаю, что-то сделай, поиграй в компьютер, посиди там в чате, ВКонтакте, в Одноклассниках. А если он потратит время на что угодно, но только не на Божье Слово. Здесь текст говорит интересную фразу, уже повеления Господа праведны, они веселят сердце. Никогда не испытает душа твоего очищения, освобождения, утешения, настоящей радости, настоящего веселья сердца, если ты не научишь себя находить в этом радость. Здесь Божье Слово названо повелениями. То есть Бог не просто открывает что-то. Бог не просто дает инструкцию жизни, но Он дает божественное руководство, божественные принципы для жизни. И Писание полно конкретных директив. Конкретных директив, как нужно поступать, указаний. Слово «праведный» буквально переводится как «прямые». То есть Божьи повеления, они прямые, они ясные, они четко указывают, как обрести жизнь. Одним словом, Бог нас не оставил без карты космоса в жизни, компаса в жизни. Это и есть Его Слово. Посмотрите, как говорит Иеремия. Иеремия, мне кажется, самый печальный пророк в Писании. Недаром у меня даже есть книга «Плач Иеремии». Он с юности это все испытал. Он видел своими глазами, как люди отступали от Бога. Он видел, как нация рушится. Он видел, как пророки обманывают. Одним словом, когда читаешь пророка Иеремию, то невольно хочется плакать, потому что с каждым разом все хуже, 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 хуже. И в конце концов его самого кидают в яму, забывают, и все разрушается. Израиль захватывает в конце концов. И вот что говорит Иеремия вот, в окружении всего этого отчаяния, внутреннего переживания, печали. Вот что он говорит здесь. Это его слово, 15 глава, стих 16. «Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и веселье сердца моего». Когда у него было отчаяние, он не просто пошел там выпил, не просто пошел развлекся, не просто пошел отвлекся. Он Божьим словом напитался. И он говорит, съел я твое слово, и оно принесло мне радость. Оно было, может быть, горькое для меня, но оно потом принесло радость, очищение, освобождение. И апостол Иоанн об этом говорит в 1 главе, 4 первого послания своего. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». То есть Иоанн говорит, я пишу это послание вам, чтобы вы прочитали это послание, и вас еще прибавилось радости. Вы и так во Христе уже имеете радость. Но когда вы узнаете еще больше, что Бог для вас дает, тогда вы будете еще более радостными. Один словом, хочешь иметь больше радости? Больше Божьего Слова читай и изучай наизусть. Тогда в тебе будет больше радости копиться, набираться. Ты будешь его лучше понимать, ты будешь его больше осознавать. И радость просто будет изобиловать и изобиловать в тебе. Радость, которая не мимолетная, типа как от хорошего анекдота, а радость, которая в тебе пребывает, потому что Божье Слово вечно. И все, что Божье Слово производит, тоже обладает вечностью. Когда Божье Слово в тебе работает, это происходит вечное изменение, и радость Божья становится вечным результатом этой работы. Все, что предлагает этот мир в качестве развлечений, увеселений и прочих вещей, все это на самом деле не попытка обрести радость, а реальный побег от радости. Потому что настоящая радость находится в Божьем Слове и в исполнении этого Слова. Другое, ничего другое, никогда не может дать настоящую радость. Это просто обман. Это просто ловушка. Четвертый момент, который здесь видим в этом тексте, это божественное повеление. Мы читаем: «Заповедь Господа светла, просвещает очи». Если Писание нас наставляет, предупреждает, советует нам, открывает что-то, то здесь Писание показано как повеление, как некий декрет. То есть то, что Бог говорит, это не просто совет к исполнению. Бог говорит как повеление: делай так. Помните из Писания, я думаю, что большинство из нас читали это, 17 главу Деяния апостолов. Апостол Павел проповедует в Ареопаге, в Афинах. Огромное по народу, собрались разные ученые мужи. Он начинает прекрасное слово: Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не рукотворен, но в храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам да я всему и дыхание, и жизнь, и все. И далее развивает свою мысль, и тут неожиданно в конце он говорит: итак, Бог, оставляя на неведение, повелевает всем людям повсюду покаяться. То есть не просто говорит: ребята, ну вообще, ну хотите быть нормальными людьми, успешными, довольными, хорошими, счастливыми, вам надо покаяться. Бог хотел бы, чтобы вы покаялись. Он говорит довольно понятно, просто, просто и очень даже по-современному кажется жестко. Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. И вам тоже повелевает. И когда мы читаем с вами Божье Слово, то это не просто рекомендация. Это, знаете, как вот я начал со слова инструкция, да? Вот у электрика особенно, мне кажется, актуально. Если электрик не так провода соединит, не тот прибор возьмет, то он просто умрет. Его просто убьет насмерть. Это не просто какая-то игрушка. И хотя мы до сих пор, люди на Земле, не знаем, что такое электричество, вы знаете, что до сих пор наши ученые не знают, что такое электричество. Но мы считаем в школе, что электричество – это направленное движение электронов, но все знают, что это не так. Вот когда уже выходят из школы. Мы знаем, что такое электричество, как оно работает, но природу этого явления мы не знаем. Это просто чисто маленький факт ограниченности человеческого просто познания, науки, в конце концов. Так вот, если он делает неправильно, его просто убьет. Потому что это инструкция, Божье Слово – это вопрос жизни и смерти. Книга Второзакония, Господь говорит: вот я предложил тебе жизнь и смерть. Избери жизнь, чтобы тебе было хорошо. И словами, Бог предлагает свое слово, Он не просто сказал: я рекомендую вам так жить. Было бы здорово, ребята, чтобы вы так поступали. Тогда я буду вас благословлять. И не будете так жить. Ну ничего, не напрягайтесь. Я вас люблю, я прошу своего сына, он вас умрет, и все будет окей у вас. Он говорит довольно мощное слово: я повелеваю вам так жить. И заповедь Господа светла. Что значит светла? Вот знаете, когда человек оказывается во тьме, кто-нибудь был вообще в своей жизни, я думаю, что все тут, если молодые, знаете, что такое, когда ты оказываешься вот в темноте, нету фонаря, не знаешь, куда идти. Вот тебе нужно что в сущности? Либо хороший сотовый телефон, который тебе подсветил, да, и ты мог сориентироваться. Либо человек, который бы сказал: вот туда надо идти, иди. Вот Божье Слово – это светильник ноге твоей и моей, которое вот берет нас в таком мраке заблуждений, в мраке обманов, говорит: иди туда. Причем знаете что? Иногда человек, который во тьме, нужно прям четко, директивно сказать: иди туда, иначе упадешь. Просто четко, ясно показать. И Божье Слово это делает, потому что пойдешь налево — пропасть, пойдешь направо — ток тебя убьет. Пойдешь прямо — заблудишься в грехе. Иди туда, куда Бог тебе покажет. И поэтому заповедь Господа светла в том плане, что она освещает, как правильно жить, как правильно поступать. И те, кто покорятся этой заповеди, те будут благословены, кто нет, те получат воздаяние, суд. И интересно то, что слово Божие «светло», оно значит очень здесь интересно. Буквально это слово «светла» переводится как «понятно». Божье слово «понятно». Господь дал свое слово так, чтобы оно было ясным. Чтобы оно не было каким-то таинственным, завуалированным, непонятным, как это бывает в разных мистических культах. Не знаю, вы читали когда-нибудь, я вам что-то читал, «Работа Нострадамуса»? Или там «Предсказания Ванги», или там еще ряд других людей. Это же просто набор таких вот завуалированных, непонятных выражений. Такие вот, которые можно сюда подставить, сюда поставить. Божье слово вообще конкретно. Я поражаюсь, читая пророка Исаию, он говорит: «Вот сын мой, Кир, выйдет». Еще Кира не было, еще нужно было ждать несколько сот лет. А Бог уже говорит конкретного человека, когда он будет делать, что будет происходить. Он четко прописывает программу действий, когда еще Кир даже не был зачат. Когда еще страна это была совершенно незначимая. Бог уже говорит четко, ясно и понятно. Мы читаем пророка Даниила. Он на многие сотни лет, тысячи лет вперед предсказывает, что будет. Причем настолько понятно, что когда современные историки читают, они удивляются, как тот человек мог так написать, и у них возникает проблема. Он точно писал позже. Но когда обычное грамматическое исследование этого показывает, что нет, эта книга написана была до всех этих описанных событий. Настолько невероятно, Бог говорит понятно, четко. Бог не говорит завуалированно, непонятно. Он не говорит так, чтобы только очень супер-пупер умные люди поняли. Бог говорит понятно, чтобы даже простые люди могли понять. На самом деле, Писание очень простая книга. Да, она требует изучения, исследования, там, знания каких-то оригинальных языков, чтобы глубже некоторые вещи понять. Но Божье откровение, оно понятно. Оно доступное для обычного человека. Оно не какое-то суперинтеллектуальное или сверхнаучное, которое только для ограниченного круга людей. Оно не завуалированное, не гадательное, как многие пророчества там, прежних или современных людей. Оно дает ясные, понятные указания для жизни. Так что даже неопытный пойдет и не столкнется. Потому что заповедь Господа светла. Оно освещает путь, но показывает жизнь. Интересное слово в книге Притчи, 6 глава, стих 23. «Ибо заповедь есть светильник». И наставление – свет. И вот дальше слово интересное. И назидательные поучения – путь к жизни. И здесь, друзья мои, нужно себе простой вопрос задать. Если Божье Слово такое светлое, понятное, доступное, нужно ли нам с вами обращаться за советами, за поиском ответов человеческой мудрости? Нужно ли нам какие-то еще предлагать дополнительные источники, чтобы нам объяснить, зачем мы живем, в чем смысл жизни – понять, как строить свою жизнь, когда у нас есть свет, божественный свет Божьего Слова. И автор этого псалма говорит, это слово достаточное. И последнее, что мы здесь видим, это слово «Страх Господень чист и бывает вовек». Это уже божественное поклонение. Здесь синоним Божьему Слову – это страх. И на самом деле, начало мудрости мы читаем с вами в Библии, что страх Господень. Страх Господень открывает перед нами дверь, чтобы поклониться этому Богу. Только тот, кто имеет страх перед Богом, благоговейное отношение к Нему, он может начать поклоняться Ему. Он может начать славить Его. И поэтому он говорит здесь слово «Страх Господень чист». Страх Господень чист. То есть, Божье Слово настолько сильно, что способно очищать нас от грехов. Некоторые из нас в своей жизни, возможно, испытывают трудности с победой того или иного греха. Мы все с вами идем путем освящения и боремся сами с собой. У нас, может, есть какой-то недостаток в этом, в этом, в этом. Иногда некоторые вещи замечают наши друзья и помогают нам, подсказывают. Иногда они нас обличают. Иногда мы не хотим, чтобы они это видели. Но есть вещи, которые порой никто не знает, только мы сами и Бог. И вот это прекрасное обетование, страх Господень чист, то есть Божье Слово, когда оно переполняет нашу душу и сердце, способно очищать нашу жизнь. В конце концов, это Слово настолько подходящее, актуально и нужно для всякого времени. Интересное слово «пребывает вовек». Мы с вами будем всю вечность поклоняться Богу. И когда на земле ты начинаешь ходить в страхе Божьем, ты становишься Богопоклонником. И это поклонение уходит в вечность. И только чистые сердцем Бога узрят, мы читаем. И только это слово, оно обладает свойством вечности. Все остальное это просто временное. Знаете, недавно, в марте я купил себе прекрасную компьютерную программу, которая для изучения Библии. Хорошая программа, Librix называется. Мне такой большой подарок сделали, но я тоже заплатил немалые деньги, но такую мне скидку дали большую. И, конечно, не самую последнюю версию купил, там надо еще, может, $1000 платить. Но мне интересно было, знаете, что там находится куча разной литературы по пастырскому служению, по разным видам служения. Ну, к сожалению, все на английском языке. Русский они пока еще плохо выучили. Только синодальный перевод есть и все. И знаете, что я взял? Отследил советы пасторам, которые были даны на протяжении нескольких веков. Так просто для себя. Я увидел, что те авторы, которые не базировались на Божьем Слове, а просто на какой-то мудрости, их советы сегодня очень неактуальны. Просто очень неактуальны. Они явно из прошлого. Они явно из далекого прошлого. Например, вот мы с вами сегодня пели песню «Неплохой, великий Бог», если позволить такое сравнение, «Затрону святое». Великий Бог. Вы знаете, что в этой песне есть одна большая научная ошибка. Потому что когда она писалась, то в то время физики полагали, что все пространство, которое вокруг Земли, наполнено вечным эфиром, по которому движутся разные тела. Так особенно физики классической школы полагали. Ньютон, например, и многие другие. Об этом написано в любом школьном учебнике. Потом прошло время, и люди поняли, что это неправильно. Никакого эфира нет. Но потому что песня писалась в то время, то мы с вами поем. Там как солнце и луна в эфире вечном. Да, там как там корабли там в океане плывут. Вот это, знаете, если бы здесь стоял бы какой-нибудь академик там, по физике там, или какой-то преподаватель, сказал бы, что эти ребята поют. И этот куплет лучше убрать из этой песни, потому что он не соответствует ни здравости, он не взят из Писания. Это просто вот чистое восприятие того образа мышления. То есть, когда человек базируется на своих суждениях на основании тех или иных откровений, не на Писании, он обязательно предложит хорошую вещь для сегодняшнего дня, но которая не пребудет вовек. Все, что пребудет вовек, это Божье Слово. Оно неизменно. И знаете, когда читаешь, допустим, Климента Римского, который был учеником у Петра, буквально 2 век нашей эры, то он там пишет советы пресвитерам, и это очень актуальные советы. Хотя написано только 2 век нашей эры. Это уже прошло 18 веков. Но он реально просто опирается на учение апостолов, и он работает прекрасно с текстом, и его послание Климента к римлянам просто великолепно. Его можно читать, хотя это совершенно древняя, старая вещь. И последнее здесь мы слово видим, это божественное предупреждение. Суды Господни, истина все праведные. Мы видели, что у Бога есть наставление или инструкция, у Бога есть закон Его, божественное свидетельство, это Его откровение, есть божественные принципы, есть указания, заповеди, есть поклонение в страхе Господа. И теперь есть еще божественные суды, которые идут с трона судьи всей вселенной. Очень трудно людям найти правду вообще в этой жизни. И все люди постоянно ищут, где же эта правда. И вот здесь мы находим прекрасный ответ. Суды Господни, они истина, и они все праведны. Суждение Писания, оно окончательно и не подлежит перемене. Писание говорит, например, что незаконная интимная связь – это грех блуда и прелюбодеяния. Но наше общество придумало гражданский брак, да, например. Там придумало верную любовницу там, в фильме «Адмирал». Да, придумало там особые чувства в фильме, как он там, «Титаник». Но Божье мнение изменилось. И Божье наказание не меняется. И люди, которые приступают к Божьей заповеди, они получают Божье наказание. И здесь Псалмопевец говорит, Вот Бог так много открыл, так много сказал, так много показал, так много объяснил. Если ты не применишь, то суд Божий будет на тебе. И это великое, великое предупреждение в том, что в Библии нет ошибок. Если Библия так говорит, так и нужно поступать. Библия может казаться трудной для применения в чем-то, но не потому, что она ошибается, а потому, что моя греховная природа борется с этим. Иногда мы даже не хотим глубже вникать в что-то, для того, чтобы не ставить себя перед вопросом выбора. Но здесь автор говорит, суды Господни истины, они хорошие, и они все правильные, они все правильные. И это большое ободрение для нас. То, что даже если мир вокруг нас в чем-то меняет свою позицию, мнение или отношение, мы с вами остаемся под Божьей благодатью, которая не меняется, потому что Бог уже сказал, что и как. Посмотрите, Слово Божие, такой небольшой вывод я хотел сделать. Слово Божие, оно достаточно для нашего спасения. Оно совершенно может изменять душу человека. Оно достаточно для того, чтобы дать нам все необходимое для духовной жизни. Оно достаточно, чтобы привести нас к полной радости, преодолевая скорби и трудности жизни. Оно достаточно для того, чтобы дать нам понимание в темноте. Оно достаточно, чтобы нас очистить от всякого греха. И если это правда, если это правда, автор псалма говорит, это правда, то Писание достаточно для нашей всей духовной жизни. Оно просто достойно всякого принятия и доверия. И здесь, в самом конце, стих 11-14 говорит о ценности Писания. Он говорит о том, что в стихе 11, что Писание, оно настолько ценно, потому что оно больше любого приобретения. Оно больше золота. Слово Божие – это величайшее приобретение, которое только может быть. Если раньше, конечно, в музеях мира мы можем видеть Библии, прикованные цепью, потому что там была одна копия на целую там уж страну, потому что это была большая, дорогая вещь. Друзья мои, хотя она сегодня так, она у каждого есть в руках и не в одном экземпляре, но суть не в том, сколько количества Библии имеешь, а воспринимаю ли это как великую ценность. Если это ценность, то я буду реально это воспринимать. Знаете, у меня до сих пор сохранилось несколько, не то что несколько, а несколько ящиков почты моей переписки с моей женой. И я их сохранил в формате DBX, Outlook Express, на будущее, думаю, потом когда-нибудь открою, посмотрим, потому что для меня это ценно. Я помню, как я сохранял все смс-ки, когда мы переписывались, и постарался как-то там перенести. Я помню, как ехал там на конференцию и перечитывал, что она написала мне, что я написал ей. Хотя, казалось, я уже знал все это наизусть, мне просто было приятно и интересно это видеть. Для меня это было ценно. Когда я осознаю ценность Божьего Слова как откровение личного мне от Бога, то я буду также к этому относиться. Я буду также это воспринимать, ценить и не просто говорить, ну здорово, что у меня есть письмо, а на самом деле буду очень основательно, аккуратно, внимательно пользоваться этим приобретением и богатством, которое сам Бог мне дал. Посмотрите, как он красиво говорит. Они вожделение золота. То есть заповеди Божьи. И даже множество золота чистого, слаще меда и капли сота. Настолько я хочу вникнуть в это откровение Божие. Настолько я хочу понять, что моя душа жаждет, вожделеет, желает понять то, что Бог мне говорит. Стих 11 говорит нам о том, что Божье Слово, оно величайшее удовольствие. Он говорит здесь, слаще меда и капель сота. Я думаю, что мы до конца это не осознаем, потому что не все мы сегодня любим мед. Но некоторые любят мед и знают, что это здорово. Но в то время у них не было такой прекрасной продукции сахара, сахарного тростника, такого, знаете, у них не было сгущенки, как у нас, еще тогда не изобрел этот американец сгущенку. У них много чего не было, не было сникерсов еще, не было этой кока-колы послащенной, ванилы и прочего, у них этого не было. Но все, что было самое по-настоящему сладкое и привлекательное из того, что было, это был мед. И мед это просто круто было иметь. И здесь автор говорит, псалмопевец, они слаще меда. Мне настолько приятно кушать их своей душою, что я получаю такое же удовольствие, как я ем мед. Он говорит о том, что Писание обладает величайшей защитой. Смотрите, как он здесь говорит.
величайшей защитой, в 19-й, и раб твой охраняется ими. Когда человек поступает по Божьей заповеди, то это самый защищенный человек от греха. Он просто самый защищенный человек. Знаете, что? Что для того, чтобы быть свободным от греха, заключается не в том, чтобы изгнать грех от себя, а в том, чтобы просто жить по заповеди Божьей. Не для того, чтобы идти на самую там опасную территорию греха, а просто, чтобы не идти туда. Потому что блажен муж, который не сидит, помните, да, не ходит и не стоит, в конце концов, где? На злых путях. Но в законе Господа воли его, и в законе он нарушает он день и ночь. Вот этот человек благословенный. То есть он не просто проверяет, а сколько, как долго я смогу выдержать, если я пойду в ночной клуб. Или как долго я смогу выдержать, если я буду посещать там пару позорных каких-нибудь сайтов. И насколько я смогу выдержать, если я прочитаю эту книжку. И насколько я смогу выдержать, если я там с своими друзьями встречусь где-нибудь на особой вечеринке. Он не это проверяет. Он наоборот не проверяет. Он просто живет правильно. И Бог посылает ему и друзей, и знакомых, и людей на тех путях святых, которыми он идет. Самая великая защита от греха, невежества, искушения, незнания. И не только от греха, но даже от незнания, от невежества, от заблуждений находится в Божьем Слове. И на самом деле люди руководствуются настолько много большими ошибками. Я помню, знаете, когда я учился в университете, то на чернокурсе я познакомился с одним студентом, так, с моего факультета, который был редкий вымирающий вид гуманистов. Он верил в человека. Он верил в человека. И вот он говорил, ты неужели ты не считаешь, что человек такой хороший, добрый, он способен сделать то, другое, третье. И знаете, я ему говорил, и верю, что человек только возрожденный способен. Человек, не знающий Христа, не способен. Он говорил, что ну, я религиозник, там еще пара других хороших слов, но без зла, конечно, что он верил в доброго человека. И он считал, что я тоже добрый. Потом случилось два больших события в его жизни. Это просто, знаете, забавные события. Первое событие. Он поехал по Европе в турне. Посмотреть Европу. Я не знаю, что это было, но поэтому вот в этом турне они заехали в два бывших концлагеря. Один этот был как вот Аустерлиц, по-моему, если память не изменяет. Вот. Другой где-то в Австрии. В общем, одним словом, он посмотрел глазами на доброту людей. Как они там просто измывались и убивали друг друга. А потом по дороге обратно его ограбили. И вот он приехал, и на пятом курсе мы с ним встретились. И он рассказал мне про это и сказал, да что-то я стал сомневаться. Потому что просто человек еще с реальностью не столкнулся. Когда же человек знает Божье Слово, да, он сталкивается с такой же жестокой реальностью, но он себя не тешит наивными представлениями и ожиданиями. Еще здесь интересное слово есть, которое вот финальное такое, то, что в соблюдении Божьих заповедей есть величайшая награда. И об этом он говорит. Соблюдение их, 12-й, великая награда. И знаете, что вот это слово «награда» на еврейском языке, оно переводится буквально как «конец», «конец». То есть таких вот, знаете, два слова «конец». Что это обозначает? Это означает, что твоя жизнь настолько пройдет достойно, что в завершении ты просто будешь радоваться. В завершении у тебя будет достойный финал, прекрасный финал. То есть ты на самом деле получишь прекрасное завершение своей жизни. В конце концов, ты обретешь вечность, обретешь радость, но и сама твоя жизнь тоже будет достойной. У тебя будет таких, знаете, два конца. Конец земной жизни, конец этих страданий, пойдешь в небо. И великая награда в соблюдении их в том плане, что ты дошел, не просто доковылял до финала, не просто тебя донесли на носилках израненного, но ты дошел достойно. И есть что увидеть, что вспомнить и что передать другим. Мы здесь видим в стихе 13-14, что Божье Слово – это величайшее очищающее средство. Смотрите, Давид, который писал этот прекрасный псалом, вдруг неожиданно говорит, стих 13, «Кто усмотрит погрешности свои?» И вдруг восклицает, «О тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, что меня завладали мною». Страшное слово «не возобладали мною». То есть грех имеет свойство закабалять. Делать рабом. И поэтому здесь Давид видит свою греховность и говорит, Господи, помилуй меня, защити меня. Я нуждаюсь в твоей помощи, и внутренней, и внешней. Удержи меня. Он понимает, что он без Бога не способен победить. Он говорит, стих 14, «Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Иисея 15, это самый последний стих этого псалма, он обращается, такое интересное слово, «Да будут слова уст моих, как мышление сердца моего, благоугодны пред Тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Избавитель, буквально еще слово «твердыня» можно буквально перевести как «скала». И словами он говорит здесь, «Я посвящаю себя этой книге, я хочу быть человеком книги, я хочу, чтобы и мои слова, и мои мысли, они исходили из твоего закона. Я хочу дышать, думать, жить твоим откровением. Я хочу, чтобы оно пронизывало меня». Мне очень нравятся слова Чарльза Гадна Спержена. Это одни из самых моих любимых слов, которые он сказал. Он сказал, что Божье слово настолько должно наполнять верующего человека, что когда он порежет палец, оттуда потечет не кровь, а слова Писания. И это не является каким-то, знаете, религиозным там моментом. Это означает в том, что человек, который пропитан так Писанием, он знает, как отвечать людям с мудростью. Он знает, как жить с мудростью. Он знает, как быть счастливым с мудростью. В конце концов, в нем есть радость Господа. «Если любите меня, говорит Господь Иисус». Помните, мы с вами читали? «Соблюдите заповеди мои». Как я могу эти заповеди соблюсти, если я не знаю? Поэтому здесь Давид говорит буквально такой, знаете, завет посвящения. «Да будут слова уст моих, мышление сердца моего благоугодны пред Тобой, Господи, скала моя и избавитель мой». Он буквально полностью посвящает себя в руки Господа, полностью полагаясь на Него, желающий просто, на самом деле, быть пропитанным Его истиной. И вот смотрите, как говорит об этом апостол Павел в послании Филиппийцам, 4 глава. И этот стих я рекомендую всем на этой неделе выучить наизусть. 4 глава, 8 стих, послание к Филиппийцам. Послание к Филиппийцам. Мы с вами читаем следующее слово. «Наконец, братья мои», ну, имеется в виду и сестры тоже, «братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». И дальше он добавляет такое слово, стих 9. «Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». То есть мы настолько пропитываемся Божьей истиной и Божьим Словом, что оно трансформирует нас, оно наполняет уже душу, вселяет в нас радость, уверенность, основательность и благословение. Друзья мои, не в церковной жизни, не в нашей личной жизни, ни в этом мире, ни в обществе нету ничего, что могло бы быть более значимым и достаточным для духовной жизни человека, чем Писание. Именно Писание есть то Слово, которое сам Бог нам сказал, и есть наше благословение. И мне хотелось сейчас просто помолиться Богу за всех нас, благодарностью за это Слово, и с молитвой за всех нас, чтобы мы были людьми, которые посвящают себя этой книге.